И надо сказать, что так же, как складывалась судьба протестантского движения евангельских христиан-баптистов в Советском Союзе или в России, а потом в Советском Союзе, так же или аналогично проходила судьба других протестантских групп, пятидесятников, адвентистов. Они пережили практически такие же трудности, такие же проблемы. Но сейчас я хочу чуть-чуть остановиться на новых группах и движениях, которые появились в 19-20 веке. Это новый раздел совсем, новые группы и движения. Завтра мы будем говорить о миссии, истории миссии, послезавтра истории богословия. А сегодня мы говорим о протестантизме и всех новых группах, которые появлялись. Итак, новые группы и движения. Прежде всего, надо заметить, что новые группы появляются в свободных обществах, и не только в свободных обществах, но тогда, когда когда люди пытаются найти свой собственный путь познания Бога. И вот эти новые группы и движения очень трудно определить, сколько их, кто относится к этим новым группам и движениям. Ну вот, самый большой институт изучения американских религий насчитывает 1667 различных религиозных групп. Из них 1667 разных религиозных групп в Америке есть, и 836 – это представители нетрадиционных религий. Ну, более полная картина предстает из английского Лондонский Королевский колледж, собирает данные, уже больше 8000 новых групп и движений появляется. У них банк данных больше 8000. Прежде всего, хочу заметить, что мы не можем сказать, что не должно быть этих новых групп. То есть, что я хочу сказать, что большинство людей думают, что если один Бог, то почему так много религий появляется? Что это такое? Непорядок, мол. Почему-то из такого очевидного тезиса, что Бог один, делается вывод, что и путь к Богу должен быть только один. Раз Бог один, то все вы должны быть едины. Но это ложное утверждение. Из этого положения, что один Бог, нельзя сделать вывод, что мы все можем и должны идти одним путем. Бог открыл правильный путь, но каждый человек, каждая группа людей воспринимает этот путь по-своему и часто истолковывает по-своему. Поэтому вполне естественно, что появляются эти новые группы, новые движения. И это соответствует, собственно, природе людей. И соответствует даже природе Бога, потому что Бог дает свободу людям. И хотя и говорит, как надо идти, но не заставляет их идти этим путем, правильным путем. Он только предлагает этот путь. Поэтому новые группы и движения могут появляться. Это объективная реальность. Во-вторых, здесь надо перед тем, как мы начнем о них говорить, надо несколько предварительных слов сказать. Во-первых, понятие «новая группа» я употребляю, а не понятие «секта». Здесь надо отделять, вот это очень некорректное слово «секта». Секта употребляется в разных смыслах, это слово. Во-первых, считается, что секта в обыденном смысле слова, в словаре, во всяком случае, секта – это маленькая религиозная группа, которая не согласовывается или там откололась от основного религиозного большинства. Понятие само «секта», ну, словарное значение слова. Малая религиозная группа, отколовшаяся от господствующей церкви, так звучало в словарях раньше. Сейчас уже слово «господствующая церковь» изменили на «религиозное большинство». Вот это обыденный смысл слова «секта». Но если исходить из этого понятия, то, скажем, православие в Чехии – это секта. Потому что большинство там, религиозное большинство, это католики, поэтому православных там очень мало, и они тогда будут называться сектой, если исходить из этого понятия. Здесь в России сектами называют религиозные группы не православные, они называются сектами. Но в той же Америке сами православные будут выглядеть как секта. Ни один православный не согласится, что православие – это секта. Поэтому что-то не то в этом определении. Определение не соответствует истине. Есть другие представления о секте. Секта – это группа, которая откалывается от традиционной религии. Традиционной для данной местности. Но тогда возникает вопрос, что такое традиционная религия? Сколько лет надо для того, чтобы религия стала традиционной? И юридически, и практически ответить на этот вопрос невозможно. Для России, для Руси, что является традиционной религией? Византийское христианство, которое было принесено когда-то Владимиром из Греции, или язычество, которое было еще до Владимира, или поклонялся Владимир Перуну. Это была традиционная для Руси религия. Получается, христианство, собственно, не традиционная религия для Руси. Она привнесенная, из-за рубежа, кстати, привнесенное христианство. Так что понятие традиционной религии очень сложное понятие. И опять-таки, если мерить веками, то вместо христианства мы придем к пониманию, что для Руси традиционное язычество, а не христианство. Значит, опять вот это определение секты не подходит, не является правильным такое определение секты. Я просто хочу этим самым показать, насколько некорректно народ использует, люди вообще используют понятие секты. Ну, есть еще одно представление, религиоведческое представление о секте. В религиоведении под сектой понимают не сформировавшуюся религиозную группу. То есть на начальном этапе христианство было сектой. По мере формирования в первых веках, по мере того, как она формировала институты власти, формировала все атрибуты свои, ритуалы, понятия, богословие, практику. Вот по мере того, как это все формировалось, она превращалась из секты, христианство превращалось из секты в религию. Это чисто религиоведческое представление о сектах и о религиях. Поэтому в религиоведении иногда под сектами действительно используют это понятие, но имеют в виду не маленькую группу в государстве, а имеют в виду как раз не успевшую сформироваться группу. То есть на начальном этапе своего формирования, когда новое религиозное движение появляется, то вначале это выглядит как секта, постепенно оно формируется в религию и превращается в религиозное движение. Ну и есть еще богословское представление о секте. Видите, я начал с обыденного такого представления, ну и вот постепенно пытаюсь понять, что же такое слово «секта». В богословском смысле сектой, под сектой понимают группу, которая откололась от тела церкви. Значит, если какая-то религиозная группа откалывается от церкви, от истинной церкви Христовой, то тогда она, естественно, становится церковью, сектой, отколовшаяся кусочек тела, вне тела Христова, секта вне тела Христова. Но тогда возникнет еще более сложный богословский вопрос. Что такое тело Христово? Сегодня уже даже в православии не всегда богословы православные рискуют назвать свою религиозную группу церковью Христовой. Называют еще на бытовом уровне, но в богословском смысле, собственно, понимают, что православную церковь нельзя назвать церковью Христовой в полном смысле этого слова. Потому что есть, скажем, католики, как быть с ними, объявить, что они вообще вне тела Христова, как-то язык у богословов не поворачивается, не говоря уже о других религиозных группах. Поэтому трудно определить, что такое церковь Христова, даже таким богословам, как православным, которые наиболее консервативно смотрят на это понятие церковь Христова. Значит, и такое понятие о секте не проходит. То есть, с какой бы стороны ни смотреть на этот термин, мы должны будем согласиться, что этот термин очень некорректный, неадекватный термин. Поэтому вот такой здравый богословский анализ, или да, вообще такой религиоведческий, вообще здравый анализ приведет нас к тому, что это термин, который, в общем-то, не стоит использовать. И не потому, что нас обвиняют как секта, а вот именно и потому, что само это слово и понятие в научном мире слишком не определено, слишком политизировано. Поэтому я пользуюсь понятием «новая религиозная группа» или просто «религиозная группа», а не «секта», да, потому что секта носит оценочный характер. Итак, это было предварительное все замечание. А теперь давайте к существу дела перейдем. Новые религиозные группы 19-20 века. Это время, когда действительно появилось достаточно много новых религиозных групп, и некоторые из них действительно являлись еретическими группами, некоторые выглядели как еретические, некоторые были вполне ортодоксальными группами, то есть вполне правильными группами, просто другими группами. И, наверное, единственный признак, по которому мы можем говорить, что новая религиозная группа является христианской или нехристианской, это тот самый признак, о котором я, не помню, я говорил или нет, кажется, я говорил, в раннем христианстве определяли, нет, наверное, я с вами не касался этого вопроса, в раннем христианстве еще определяли, что такое ортодоксия, что такое ересь. Так это признак, который использует Иоанн в своем первом послании, когда говорит, что тот, кто не исповедует Иисуса Христа как Бога, пришедшего во плоти, тот есть антихрист. То есть принцип исповедания Иисуса Христа. Если дух исповедует, если человек, группа исповедует Иисуса Христа как Бога, пришедшего во плоти, то этого достаточно для того, чтобы назвать эту группу христианской. Дальше мы можем рассуждать, насколько она правильно христианская, с нашей точки зрения неправильно христианская, но это уже христианская группа. Если группа пользуется христианской терминологией, как гностицизм был вот в первые века, ну и в наше время тоже достаточно много таких есть групп, они пользуются полностью христианской терминологией, говорят, как будто бы христиане, поют, может быть, такие же псалмы, как мы поем. Но если они отрицают Иисуса Христа как Бога, пришедшего во плоти, то эта группа не может называться христианской. Ну, самый типичный пример, или самый близкий для нас пример, это свидетели Иеговы. Внешне они очень похожи на христиан. Они часто и говорят о себе как о христианах. Они, многие их считают христианской группой. Потому что поют те же самые псалмы, вечер совершают, ну, Библия та же самая, Новый Завет, ну, все вроде бы наши, ну, или близко к нашим. Не наши, конечно, но близки к нашим. Но на самом деле я их не отношу вообще к христианской группе. Я считаю, что это псевдохристианская группа. То есть она выглядит как христианская, но у меня она идет в разряде псевдохристианских новых религиозных групп. Потому что они не исповедуют Иисуса Христа как Бога, пришедшего во плоти. Так все остальное тогда уже не имеет значения, насколько они похожи на христиан, все это перечеркивается, все это не имеет значения. Ну и другие есть группы, которыми мы можем очень не соглашаться, но если они исповедуют Иисуса Христа как Бога, пришедшего во плоти, все-таки мы вынуждены признать, что это христианские группы, а не псевдохристианские. Итак, есть христианские, есть псевдохристианские, есть нехристианские группы. Ну, ислам, например, это нехристианская группа по определению, совершенно очевидно и понятно. А вот такие, как свидетели Иеговы, они псевдохристианские, как бы христианские, похожие очень на христианские. Итак, это общие предварительные замечания к вот этой новой теме. Ой. Только предварительными замечаниями можно и ограничиться. Ну, я надеюсь, что вы учили апологетику, да? Культы и религии. Кто-то изучал культы и религии?
У нас предмета культа и религии не было, к сожалению.
Не было такого предмета?
К сожалению. Нас покормили обещаниями, что приедет сам этот Порублев. Ага. Это было 2 года назад. И... Да. Все, у нас апологетика была. Я не знаю, у вас, братья, была апологетика уже? Ну, значит, у вас на третьем курсе, в следующем 3 месяца будет апологетика. А вот культ мировой религии...
Да, иногда это читается в культах и религиях отдельно, иногда в курсе апологетика читают как раздел апологетики, культы и религии. Но это не имеет значения, когда и как читать. Но культы и религии — это отдельный или курс, или предмет, но, во всяком случае, отдельная тема очень большая. Я не собираюсь на всем этом останавливаться, я только с исторической точки зрения говорю об этом. Богословия мало буду касаться. Вернее, я не знаю, даже истории смогу ли я коснуться. Но первое, давайте, христианские, рассмотрим несколько христианских, основных, во всяком случае, христианских новых групп, которые появились в 19-20 веке. Первое, это и самое сильное, это пятидесятничество. Пятидесятничество и харизматизм. Я говорил, что предшественниками или почву для появления пятидесятнического движения подготовили Финей, Муди, наши братья в России, Каргель очень много поработал, и его ранние работы о крещении Духом Святым как раз явились основой для появления пятидесятничества здесь, в России. Хотя Каргель не принял пятидесятничество, очень активно выступал против него, когда появилось пятидесятническое движение, но его работы послужили основанием. И то же самое было с Тореем и со всеми другими нашими братьями, которые были богословами пробуждения. Само пятидесятническое движение возникло в 1900 году на рубеже 19-20 века, в конце 1900 года, в Канзасе во время одного из собраний. Ну, как бы там уже тоже подготовлена была почва, много говорили о пробуждении. Но один из пасторов Веслианской церкви, Перхем, по фамилии Перхем, Чарльз Перхем, он ездил, кстати, к Муди в Чикаго и встречался с Муди, очень много рассуждал о пробуждении, говорил о пробуждении, хотел этого пробуждения, чтобы как-то оживить жизнь церкви, вдохнуть новую струю в жизнь церкви. Так что он горел этим желанием. Они изучали вместе со студентами колледжа там в Канзасе, изучали книгу «Деяния апостолов». И вот как раз 31 декабря 1900 года одна из студенток, которая там присутствовала, попросила, чтобы вот как было в день Пятидесятницы, попросила, чтобы Перхем возложил на нее руки, помолился, чтобы она заговорила на языках, чтобы повторился опыт пятидесятничества, день пятидесятницы. Перхем не ожидал, что получится, он не знал, даже не понимал, что получится, но, во всяком случае, он согласился, помолился, и эта студентка заговорила на гласолалиях, каких-то непонятных языках. Это было, конечно, первый раз, необычно, это что-то было такое странное. Они все восприняли это как действие Святого Духа. Кстати, сам Перхем потом тоже заговорил на гласолалиях, и большинство из этой группы заговорили. Что это было за явление, я не берусь сейчас говорить, это не мой предмет, это не из истории, а из другого какого-то предмета. Но, во всяком случае, это привлекло очень большое внимание в Америке религиозной общественности, и был такой в Лос-Анджелесе пастор Сеймур, нельзя говорить, да, чернокожий надо говорить.
Афроамериканец,
да.
Можно
говорить, да. Хорошо, что брат разрешает. Но молодые люди уже не разрешают говорить слово негр, надо говорить афроамериканец, чтобы не быть обвиненным в расизме. Да. Так вот, Сеймур, по фамилии Сеймур, афроамериканец, очень интересный, подвижный человек, он тоже пережил вот это явление гласолалии там в Канзасе, вернулся в Лос-Анджелес. Неудачный пастор был, очень такое у него никак не получалось пасторство, но когда он пережил это явление, он открыл на Азузе, улица Азуза, так оно и называется теперь, пробуждение Азуза стрит, пробуждение, в Лос-Анджелесе на улице Азуза, открыл новое служение, миссию, церковь открыл, где начали происходить необычные явления, чудеса, пророчества, говорение на языках, исцеления, массовые исцеления, люди исцелялись там от разных болезней. Насколько там все это было так, я не знаю. Я просто рассказываю вам как бы свидетельства тех, которые были в восторге. Для многих это был ответ на желание массового пробуждения в Америке. Я еще раз подчеркиваю, что это был период вот этих всех пробуждений, настоящих евангельских пробуждений, обновлений жизни. И это движение тоже восприняли как одно из движений обновления, как движение Духа Святого, которое обновляет жизнь Церкви. Многие были в восторге, приезжали многие миссионеры, в том числе из Европы приехали некоторые миссионеры и тоже заговорили на этих незнакомых языках. И очень быстро, уже 905-906 год, это говорение на языках распространилось не только в Америке, но и в Европе. С вот этими миссионерами, с пасторами, которые туда приезжали посмотреть, что же это происходит, вернулось или появилось это движение в Европе. И первоначально было два отношения. Некоторые восторженно принимали как обновление и действие Святого Духа. Другая группа богословов и служителей считали, что это действие сатаны, что это ничего общего с Духом Святым не имеет, и поэтому не только отвергали, но и отлучали тех, которые и проповедовали это движение, и практиковали говорение на языках. То есть их просто физически отлучали. Ну, и это привело к тому, что образовались церкви самостоятельные. Сначала об этом не было речи. Сначала это было пробуждение внутри разных групп. Внутри Веслианской церкви, внутри Пресвитерианской церкви, Баптистские, очень много церквей тогда были заражены этим движением. Но когда служители начали реагировать, уже отлучать, запрещать, то люди, которые имели это явление гласолалии у себя, они стали выходить из общин, организовывать новые отдельные общины, которые получили название «пятидесятнические общины». Кстати, это слово ввел первый Сеймур. Он стал использовать это слово для определения того, что это происходило у него. Он это использовал слово «пятидесятничество». Это слово закрепилось, и так возникло пятидесятническое движение в начале, в самом начале 20 века. В Россию пятидесятническое движение попало в 1921 году через Воронина, Никиту Исаевича Воронина. Это не настоящая его фамилия Черкесов, настоящая фамилия. Он был баптистским проповедником здесь, в Сибири, кстати. Я не помню точно где, но знаю, что в Сибири он был проповедником. Потом он был в армии, там он что-то наделал такое. Короче, он спасался от армии, это еще до революции было, время Первой мировой войны. Спасаясь от армии, он поменял фамилию, поменял, как бы, паспорт, потерял свой старый. В общем, изменил полностью лицо и бежал в Америку через Китай. Он перебрался в Америку, вот, через Дальний Восток, через Китай. Попал в Америку, и там, в Сиэтле, он был пастором Баптистской церкви, уже с именем Воронин, Никита Исаевич Воронин.
Это Воронаев или Воронин?
Воронаев. Воронин – это наш брат, кавказский брат. А Воронаев, я сказал Воронин, да, но это я все еще под влиянием, слишком быстро мы пробегаем, я не успеваю сам переключиться, я вам сочувствую, братья. Но я надеюсь на то, что вы знаете в основном эти события, поэтому я как бы напоминаю только. Итак, Воронаев, конечно же, Воронин – это совсем другой человек.
Хороший человек.
Хороший человек, да. Воронаев не совсем такой редиска, да. Итак, в 19-м году в Сиэтле Воронаев принял пятидесятническое движение, стал активным поборником этого движения, перевел всю церковь в Сиэтле, свою баптистскую, пятидесятническую церковь. И по откровению, получив откровение о том, что он должен вернуться в Россию, он, я не анализирую, от кого это откровение, он возвращается, в 20-м году начинает свой путь в Россию, в 21-м году он приезжает в Одессу. Через Румынию, через Турцию, морем, довольно длинное путешествие с длинными остановками. По дороге он принял некоторые новые для себя взгляды, не те, которые были у американских пятидесятников. Ну, например, вот омовение ног он перенял в Румынии. Ну, то есть по дороге в Одессу он даже изменился во многом.
Сформировался,
да. В 21-м году он приехал в Одессу. Сам он был, кстати, очень хороший проповедник, пламенный такой проповедник, прекрасный оратор был. И ему, конечно, дали возможность проповедовать и в Баптистской, и в Евангельской церкви. Он очень быстро завоевал популярность в одесских церквях и начал громить эти церкви очень быстро. За ним ушло достаточно много людей, когда он начал проповедовать. Но сначала это вроде выглядело нормально, когда церкви были, ну, такого среднего полусонного состояния, и вдруг приезжает пламенный брат, который начинает проповедовать о пробуждении, о силе Духа Святого. Конечно же, это не могло не подействовать. И он забрал большую часть церквей, организовал целую группу церквей, сначала одну, первую пятидесятническую церковь в Одессе, потом целую группу церквей, и уже в 26-м году в Одессе он зарегистрировал первый пятидесятнический союз. А в 28-м году в официальном органе этого союза, в журнале «Евангелист», сообщалось, в союз входит 350 общин общей численностью до 17 тысяч человек.
И все наши.
Все были наши, да. Он тогда вообще не проповедовал среди неверующих, только среди баптистов и евангельских. Ну, 90-е уже немножко не так, там, собственно...
Когда харизматские церкви стали образовываться, как начали же ломать наши?
Да ломать в основном пятидесятнические церкви.
Пятидесятнические, ну, в Ноябрьске у нас харизматы от нас вышли. Хорошие проповедники, часть церкви ушла, стали
харизматы. Да. Тоже из наших?
Пополнялись за счет наших, и на севере лучше просто. Самые сливки уходили.
Сливки уходили.
Это... Вопросы сливали. Утечка. В этом смысле.
Ну, во всяком случае, там тоже ушли очень хорошие братья, я знаю, те, кто уходили. Очень яркие, хорошие проповедники, поэтому быстро росло это движение, очень быстро развивались они. Правда, были, конечно, некоторые тормоза в том, что, во-первых, совершали всякие исцеления, чудеса, и это дошло до того, что Воронаев, скажем, однажды даже объявил о том, что будет воскрешение мертвой, и было в газете напечатано, на втором кладбище Одесском собралось неимоверное количество людей смотреть, как мертвая воскреснет одна из умерших сестер. Воронаев долго молился, шло долго служение, но она не воскресла. Это был большой позор, потому что это было в газете публиковано.
Он не нашелся. Он не нашелся.
Да.
Один из знакомых присутствовал на таком исцелении в Америке, тоже русские. И заставляли встать, а он встает и лежит в гробу себе. И они сказали, за то, что ты не слушаешься глаза Господня, он будешь прыгать на земле и воскреснешь со всеми.
Может быть, он тоже так говорил, я просто не знаю. Но, во всяком случае, известно несколько таких случаев, когда вот обещанные чудеса не совершались. Но все-таки, не знаю, правда или нет, но рассказывают, что очень много было каких-то необычных явлений. Действительно были исцеления, такие видимые исцеления. Там чуть ли не ноги отрастали у людей, ходили, которые ходить не могли. В общем, что-то такое было, потому что если бы вообще ничего не было, братья, то вряд ли бы за ними пошли. Значит, что-то было явно. Но много было шарлатанства, естественно, много было рассказов, наговоров лишних. И как бы то ни было, это движение стало распространяться из Одессы, оно быстро стало распространяться по другим городам. И Воронаевское движение, Воронаевское крыло стало доминирующим крылом в Пятидесятничестве. Но кроме Воронаевского движения в Пятидесятничестве было еще два движения в русском Пятидесятничестве. Было с запада Украины шло другое движение под руководством Августа Шмидта. Шмидтовское движение Пятидесятничества. Они не мыли ноги, они отличались в некоторых обрядах, но говорение на языках тоже считалось знаком крещения Духом Святым. Причем, если у Воронаева возрождение связывалось с крещением Духом Святым и говорением на языках, шмидтовцы были более мягкие в этом вопросе и допускали возрождение без говорения на иных языках. В то время как воронаевцы, как правило, не допускали. Сегодня они уже изменились, сегодня там эти движения перемешались очень сильно, но вначале это было именно так. Шмидтовцы шли с западной Украины, которая была на территории тогда Польши, на территории Австро-Венгрии, оттуда они вот проходили. В Советский Союз они попали только в 1939 году, когда эти территории были аннексированы Советским Союзом, тогда это движение стало распространяться, шмидтовское крыло стало распространяться в Советском Союзе. Третье направление пятидесятничества шло с Финляндии. Это так называемые смородиновцы. Они, руководитель у них был Смородин. И они отличались от других пятидесятников тем, что они не признавали Троицу. Они считали, это то, что сегодня нам известно под именем единственники, что есть только Иисус Христос. Отец – это Христос, Сын – это Христос, Дух Святой – это Христос. Христос – все во всем. Там действует только Христос. Это тоже пятидесятническое движение, но начало, Финляндия же была на территории России, она входила в состав России, Финляндия. И из Финляндии они попали в Петроград, тогда уже был Петроград, а потом уже в Ленинграде стали распространяться, оттуда это движение во многие города попало Советского Союза. Так что это было пятидесятническое движение. Кроме пятидесятников, ну, как оно сформировалось, это понятно, я уже не останавливаюсь, потом они попали во всех Б, это все история уже известная. Очень важно отметить, как появляется харизматическое движение. Харизматическое движение появляется уже гораздо позже, в наше время, и появляется как видимое действие Святого Духа, независимо уже от гласолалии. Начинается 50-е годы это движение, но особенный как-то размах принимает к 70-м годам. В середине 70-х годах 20-го столетия уже это движение стало явно выглядеть как самостоятельное движение. Но началось оно среди католиков, оно распространялось среди разных групп, и его последователи не выходили из церквей. Вообще харизматизм на Западе – это просто движение, признается как движение Святого Духа внутри традиционной конфессии. То есть баптисты остаются баптистами, они не меняют ни название, ни церковь, но там начинаются всякие вот такие вот проявления необычные. То голоса, падение, святой смех, святое лаяние, там, ну все святое есть у них там. Много всего, всяких вещей, которые они называют святыми. Чаще всего это падение, святое падение. У нас тоже еще в 80-е годы началось харизматическое движение во всех Б, но оно не приняло, может быть, тогда оно было необычное, и не приняло, возможно, такого массового характера в виде таллинского движения падения в Сталине, в Оливесте, 80-е годы. Я еще сам туда ездил, смотрел, что там происходит. Там как раз вот начались такие необычные исцеления и падения. Они сопровождались падениями. Когда вот после служения, я помню, я там был, видел, как это происходит. После нашей, да. Наша, Оливест обходила в наш союз сталинский. Баптистская церковь была. Это не пятидесятническая. Они, кстати, не были пятидесятниками. Это были баптисты. Это центральная баптистская церковь Таллина. И там оно, по-моему, даже в «Братском вестнике» было несколько статей против этого движения. Называли «Сталинское движение падения». Ну, где-то 85-й, примерно, 84-й, 85-й год. Ну, «Братский вестник» может быть позже, где-то 87-й, наверное, год надо смотреть. По 12-м номерам можно посмотреть. Вы найдете там...
Ну, в «Братском вестнике» 6 номеров.
Ну да, за последний месяц.
87-й, да, год?
Ну, примерно, я так. Посмотрите там последние номера. Вот 6-е номера, там есть перечень всех статей за год. Ну, несколько лет пересмотрите, там найдете. Так вот, это было движение харизматическое, слова этого не было еще у нас. Мы не знали этого слова. Но движение уже тогда появилось. И первоначально на Западе, когда оно в 70-е годы, где-то 75-й год появляется, в 75-м году даже Папа Римский благословлял католиков, которые говорили языками, которые благословлял это как оживление духовной жизни внутри католичества. Так что это движение на Западе так и не выросло в самостоятельное движение, оно так и осталось как движение пробуждения внутри церквей. Но в Советском Союзе, когда оно стало проникать уже, это движение, особенно с Финляндии это шло потом движение, я думаю, что так оно попало и в Таллин, из Финляндии в те годы, 80-е годы. Когда в Советском Союзе харизматы стали распространяться, вначале они тоже не собирались выходить из церквей, но их как бы вытолкнули. Началась резкая критика, начались столкновения, и это привело к тому, что харизматы стали уходить из церквей, прежде всего из пятидесятнических церквей. Больше всего они разрушили, конечно, пятидесятнические церкви, но баптистским церквям тоже досталось. Вот вы рассказываете о баптистских церквях. Меньшей степени, гораздо меньшей степени, но досталось и баптистам. Это только на территории Советского Союза и в русскоязычном мире, потом это перешло уже к иммигрантам в Америке, но только в русскоязычном мире харизматы организовывают собственные церкви. Во всех остальных странах харизматы остаются в рамках своей собственной конфессии. Ну что, наверное, придется остановиться. Я начал только, да, я перескочил. В конце собрания, например, как это происходило? Сначала было собрание, в конце, значит, брат сказал, пресвитер, что кто хочет остаться молиться об исцелении, вы можете остаться. И там комнатка такая есть, или вернее одно крыло даже, это старое здание такое реформаторской церкви. Так вот, в одно крыло так зашли люди, ну, стали в очередь, там сначала молились, потом туда вот выстроились в очередь, они подходили, стояли несколько служителей и возлагали руки и молились над ними, и они вдруг падали навзничь, назад падали. И сзади стояло несколько человек, их ловили, чтобы они... Да, складировали, точно. Некоторые, кстати, поднимали, не все так падали, чтобы надолго. Но вот это явление падения, причем пресвитер, я уже не помню, как его звали, кто там был пресвитером, он говорит, что я сам не знаю, что это происходит. Я, говорит, просто молюсь об исцелении и все, почему они падают, я не знаю. Что это за сила такая, откуда это, говорит, я не знаю, что это. Ну, были как-то статьи, пытались братья проанализировать это дело. Не нашел?
Нет. Тут только есть, что в 2008 году это, ну, Жидков ездил в Эстонию. И все. И участвовал в нескольких одной строчке.
Надо будет поискать. Я помню, что были. Кстати, может быть, они, правда, не в «Братском вестнике», может, это были рефераты такие, ходили. Тогда модно было писать такие рефераты против сухумской ереси, так называемой, вот таллинское движение. Ну, тоже были, 80-е годы была такая знаменитая сухумская ересь тоже. Ну, это, братья, я думаю, что не стоит сейчас нам отвлекаться. У нас времени сейчас нету, но осталось несколько больших движений, которые я просто хотел хоть назвать. Это адвентизм, это все-таки тоже христианское движение, вы читали, возможно, это. Кроме адвентизма есть еще несколько, я не буду сейчас абсолютно, я не могу уже даже рассказывать ничего. Адвентизм к нам попал тоже в конце 19 века, в 90-х годах попал через Крым, через немцев пришел адвентизм сюда, ну и обосновался, я уже не касаюсь. Еще несколько организаций мощных возникло, которые влияли и на наше братство. Это, во-первых, поместная церковь Витнес-Эли, началось движение Вочмана-Ни. Если вы помните, в 80-е годы были очень популярны его книги, рукописные книги Вочмана-Ни, переписывались, ходили по рукам. Ну,
я даже издал.
Да, издал?
Да, печатал, да.
Ага. Да. Но Вочман-Ни не был еретиком еще. Он еще держался в рамках учения, но был близок, на грани где-то каких-то отклонений. А его ученик и последователь Витнес-Ли, он уже сделал следующий шаг и отошел, откололся уже от христианского, традиционного христианского движения, организовал движение «Поместная церковь», ну и они довольно активно работают до сегодняшнего дня, распространяют, «Живой поток» называется, у нас они известны как «Живой поток». На Западе они известны как «Local Church», «Поместная церковь», а в России они действуют под именем «Живой поток». Это движение, они даже Библию свою сделали, новый перевод, как, так называемый восстановительный перевод. Непонятно, что там они восстанавливают, но очень сомнительный перевод. Кроме протестантских групп, в 19-20 веке появилось несколько групп внутри православия. И особенно мощное это Богородичный центр. Богородичный центр, такое очень активное православное движение. Иоанн Береславский, вот у меня здесь есть фотография этого Иоанна Береславского. Он получил откровение от Марии, вообще это такое марианское движение на Западе. Известно в католицизме в различных формах такое примерно движение. Здесь оно называется Богородичный центр. И Береславский стал получать регулярное откровение от Божией Матери, как он говорит. И на основе этих откровений была построена вот эта церковь, эта группа, которая называется Богородичный центр. Белое Евангелие, так называемое, он издает. Я не знаю, как сейчас издается еще это Белое Евангелие или прекратилось уже, я давно не следил за этим. Это, в общем, выглядит как секта с очень тоже тоталитарной структурой, жесткой системой управления самого Иоанна Береславского. Но это, в общем-то, еще христианская группа. Они признают Иисуса Христа как Бога, как Сына Божьего, пришедшего в плоти, все еще как бы нормально. Есть псевдохристианские группы, я только имена назову, мормоны или официально Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, мормонизм, свидетели Иеговы, я не могу уже совершенно останавливаться на этом всем, христианская наука, Мэри Беккер, основала, очень модное до сегодняшнего дня. У нас оно больше известно как живая этика. Это не совсем христианская наука, но это ответвление христианской науки, живая этика Рерихов. Оно среди интеллигенции очень популярное, это движение. Ну и большое количество появилось групп, новых религиозных групп, которые основаны на симбиозе, на соединении христианства и восточных религий. Ну, мунизм, например, так называемая церковь объединения, тоже я не могу рассказывать. Особенно, наверное, стоит хоть несколько слов сказать о движении, которое называется New Age, новый век. Но мы не переводим обычно это слово, так и говорим New Age, New Age-евское движение. Это движение очень чем важно, интересно и характерно, что оно не имеет единого центра, не так, как все другие движения, где есть основатель, единый центр, жесткая структура, там, вертикаль власти и прочее. В New Age ничего этого нет. Это даже не движение как таковое, это группа различных движений, которые объединены одной идеей. Идея, собственно говоря, New Age – это определенный тип сознания, определенный подход, когда все принимается, все взгляды, все понятия принимаются, и считается, что все это тоже правильно. То есть вы верите во Христа, хорошо, верьте во Христа, вы там верите в Будду, верьте в Будду, вы верите там в Аллаха, пожалуйста, Аллаха. То есть это вот такая современная всеядность, которая ведет к принятию любой точки зрения, очень типично для постмодернистского сознания, и поэтому оно вот так и популярно. И это движение проявляет себя в совершенно разных формах. Там есть и аскетические формы, есть, наоборот, формы вседозволенности, но при этом все эти формы оперируют такими понятиями, как энергии, как какие-то там биополя, ну, всякие экстрасенсорные явления. То есть они пользуются псевдонаучной, это не научная терминология, это псевдонаучная терминология для того, чтобы описывать духовный мир, и могут придерживаться совершенно разных взглядов, неважно, лишь бы не традиционно христианских. Вот это вот самое важное и характерное. Считается, что наступает, почему New Age, новый век, считается, что наступает новый ион в развитии всего, и не только человечества, в развитии всей Вселенной. Новый ион, который определяется положениями звезд. Они много внимания придают звездам. До сих пор, последние 2000 лет, это эпоха рыб. И христианство как раз это имеет символ эту рыбы. Рыба – это символ христианства. Эпоха рыб. Почему эпоха рыб? Потому что, если посмотреть на Солнечную систему, она имеет ось. Вот ось Солнечной системы немножко дрейфует по небосводу. Сейчас ось Солнечной системы находится в созвездии рыб, но она находится на точке соприкосновения уже созвездия рыб и Водолея. И постепенно вот эта точка, точка оси Солнечной системы переходит из созвездия рыб, сейчас идет она в созвездие Водолея. Вообще это астрономическое явление, по-настоящему так оно и есть на самом деле. Эта точка движется по небосводу, очень медленно, ее там дрейф составляет там сколько-то сантиметров за 1000 лет, всего несколько сантиметров. Но еще Гиппард, еще древние астрономы знали о том, что Солнечная система имеет ось, и эта ось движется по небосводу. То есть это очень древние наблюдения астрономические. Сейчас переходит в созвездие Водолея. И вот они считают, когда, кстати, перейдет она в созвездие Водолея, толком никто не знает. потому что это зависит от разных способов расчета, но в целом можно сказать, что где-то некоторые считают, что это с 1980 года примерно начинается вот этот переход, и закончится где-то до 2025 года, должен завершиться переход вот точки оси Солнечной системы в созвездие Водолея из созвездия Рыб. И общее мнение астрологов в том, что эпоха доминанты христианства, эпоха рыб, жесткая эпоха, мужская эпоха, должна смениться новой эпохой, эпохой Водолея. Эпоха Водолея – это женская эпоха, когда будут доминировать уже женские начала, чувственные начала, когда эпоха страданий таких и войн должна прекратиться. Ну, то есть у них целые там теории есть, что относится к эпохе Водолея. Некоторые признаки действительно очень похожи на то, что происходит сейчас вот в постмодернизм, в эпоху постмодернизма. Читая описание вот эпохи Водолея, которые дают вот астрологи, оно действительно выглядит так. И вот эта вся предпосылка и все сознание New Age построено именно на этом, что вот сейчас начинается новый век, мы живем в переходный период, где-то примерно до 2025, некоторые чуть больше дают, до 2030 года завершится этот переход и начнется уже новый век, новая эпоха начнется. Так что это целая группа движений, которые объединены вот этим представлением New Age. Ну, к сожалению, мне надо заканчивать. Я пропустил, конечно, очень много из этих всех Кашпировских и всех прочих там. Но мы закончим. Братья, давайте мы помолимся, а потом сделаем короткий перерыв, потом фильм я поставлю, если вы захотите, посмотрим.
Братья, кто будет молиться, помолитесь, а я решу.
Да? Кто будет молиться сегодня, братья? Кто вчера? Андрей не молился? Давай, Андрей помолится.
Господь, спасибо, Господи, за день, за эту такую информацию, насыщенную, Господи. Мы будем тебя за учителя. Вихо, Господи, наставляй нас. Господи, помоги. Ну и как наши. Просим тебя за Веру Шумкину, Господи, за ее, Господи, проблемы, здоровья. Помоги, надеемся на тебя, Господи. Благослови остаток дня, Господи.
Аминь.